В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Привет всем! Сегодня 24 октября. Вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. 8-800-333-1706. В ближайший час вы сможете нам позвонить. Также вы можете нам написать на наш сайт theos.fm или через Viber или WhatsApp. 8-977-850-0996. Номер нашего Viber и WhatsApp. 8-977-850-0996. Итак, в этот час вы можете присоединиться к нам и обязательно делайте это, чтобы обсудить вопросы о христианстве, которые волнуют именно вас. Начнем мы с нашего сайта. И Оксана пишет нам: «Господь рассказывает об убийствах и зверствах, а потом Гедеон воздвигает жертвенник, который называет «Господь есть мир». И дальше она цитирует: «И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом». Это книга Судей Израилевых, 6 глава, 24 стих. Оксана пишет, что это оксюморон, и удивляется этому.
То, что Библия очень по своему содержанию... Библия – это история спасения. То есть вот масса проблем возникает из-за того, что люди рассматривают Библию как, не знаю, цитатник председателя Мао. То есть вот такой сборник наставлений, рассказов для юношества. На самом деле Библия – это история спасения. И одна из особенностей библейского именно откровения, что она разворачивается в истории. И в истории реальных живых людей, в истории определенных культур. Вот если мы представим себе, что было на Ближнем Востоке, что из себя представлял Ближний Восток в библейские времена, мы можем, например, вспомнить из учебников истории, вот за пятый, по-моему, у нас был класс, я не знаю, как сейчас, но у нас в учебниках истории за пятый класс был рассказ об Ассирийской империи, и был какой-то ассирийский такой барельеф, на котором изображался штурм города ассирийской армией. И там были изображены люди, посаженные на кол, были изображены люди, кожу с которых содрали заживо и вывесили на стены, для того, чтобы внушить ужас противникам, чтобы никто не смел восставать против Ассирийской империи. И это было не что-то такое, что просто происходило, это то, что потом увековечивали, высекали в камне, то, чем гордились, то, чем похвалялись, то, что считалось вот так и надо, и то, что ставили себе в заслугу эти самые ассирийские цари. И вот мир, в который приходит библейское откровение, это чрезвычайно насильственный и жестокий мир. И Бог имеет дело с теми людьми, которые есть в наличии. Бог не приходит спасать фей и эльфов. Бог приходит спасать грязных, грешных, отвратительных, диких людей, которые есть в наличии. Поэтому многое в Библии может вызвать наш ужас и отвращение, потому что мы принадлежим к культуре, за спиной которой 2000 лет христианства. До этого многие вещи считались по-другому, они считались само собой разумеющимися. В мире, где насилие было нормой, в мире, где жесточайшее кровопролитие было нормой, само свидетельство о том, что Бог есть мир, Иегова Шалом, это какое-то очень глубокое, очень важное прозрение. Это то, что люди начинают понимать. Это то, что люди в глубине своего греха, в глубине своей дикости, до их начинает доходить, что Бог-то оказывается мир. Вот Библия – это история того, как свет Божий, он прорывается в эту человеческую тьму, и на фоне всей этой человеческой тьмы люди начинают понимать нечто важное о Боге. И постепенно, постепенно понимание людей доходит до того, что они уже в состоянии услышать проповедь Иисуса Христа.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Петр Иванович пишет нам: «Я православный, но не хочу иметь ничего общего с Русской Православной Церковью. Разве так не бывает?»
Так не бывает, потому что православие – это союз, такая конфедерация поместных православных церквей, каждая со своим патриархом. Патриархи находятся в литургическом общении, друг друга признают. И если, скажем, там русский православный может поехать в Грецию и там приступить к причастию, румынский православный может поехать в Россию и приступить к причастию. Это говорит о том, что церковь православная, она едина через общение патриархов, и отвергнуть русскую православную церковь, которая находится в общении с мировым православием, значит отвергнуть мировое православие как таковое. Вот есть такая глобальная православная церковь, и частью этой православной церкви является русская православная церковь. Если я отвергаю русскую православную церковь, я отвергаю всех, кто находится с ней в общении. Поэтому быть православным, отвергать русскую православную церковь или греческую, или сербскую, ну, это крайне противоречивая позиция. Ну, можно быть каким-то таким странным раскольником, который считает, что вся православная церковь погибла, впала в модернизм, экуменизм и расхищена масонами, а вот у нас истинная вера осталась только в нашей общинке. Ну, можно, конечно, но это уже некое тяжелое повреждение веры. Другое дело, что гораздо чаще бывает не то, что человек принадлежит к такой маленькой раскольнической общинке, гораздо чаще бывает, что человек не может общаться со своими ближними. В этом проблема. Конечно же, можно было бы сказать, ну хорошо, там, вот не может человек войти в русскую православную церковь, он может принадлежать какой-то другой христианской общине. Но проблема в этом случае в том, что человек в любую другую христианскую общину он тоже не впишется. Везде живые люди. Везде возникнут какие-то непонимания, какие-то трения. Везде надо будет проявлять любовь, терпение и смирение. Если у меня не хватает любви, терпения и смирения на прихожан Русской Православной Церкви, у меня точно так же не хватит любви, терпения и смирения на членов любой другой религиозной общины. К сожалению, опять-таки, я вот не знаю про вас ничего и ничего про вас не говорю. Может, у вас другая совсем ситуация. Но, как правило, опять-таки, может, это не про вас. Но, как правило, человек, который говорит, я вот не хочу принадлежать к РПЦ, потому что РПЦ плохая, он вообще нигде не принадлежит. Ни в какую христианскую общину не входит, потому что, ну вот, это внутренняя проблема. Если мне не хватает любви и терпения на прихожан РПЦ, ну, мне ни на кого не хватит. На любую другую общину тоже не хватит. Поэтому очень важно эту проблему осознать как мою внутреннюю. Это не люди вокруг меня плохие, это у меня проблемы. Я не умею любить и терпеть людей.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам: «Здравствуйте. Если Бог Троица состоит из трех ипостасей, а не трех личностей, ведь Бог Иисус – личность, как не личность может сказать «я»? И говорит «я», а ипостась подразумевает некую сущность, как пишет нам Вова, или ее часть, а не личность. И в рамках Бога Троицы условно их три таких. Бог Иисус Христос как одна ипостась, и Бог Отец как другая ипостась, и Бог Дух Святой как очередная из трех. Вопрос, если Иисус всей своей личностью был на земле и сказал, что придет второй раз судить мир, то как это могла быть не личность? В моих глазах это выглядит как добровольно обмануться на вечную смерть, так как Бог не может быть не личностью».
Видите ли, учение о Троице говорит о том, что Отец есть личность, Сын есть личность и Святой Дух есть личность. Важно это подчеркнуть. Было бы какой-то глубочайшей ересью отрицать личностность кого-либо из лиц Троицы. И мы в Священном Писании находим, что Отец говорит о себе «я». Например, он говорит, обращаясь к Иисусу: «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус Христос, Сын Божий, естественно, говорит о себе «я». И Святой Дух говорит о себе «я». Например, и когда они молились Господу и постились в Деяниях, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их». То есть мы видим, как все три лица Троицы говорят о себе «я» в первом лице в Священном Писании. Поэтому, конечно же, все три лица Троицы, они являются личностями. Это очень важный аспект учения о Троице.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос от Петра. Почему нельзя молиться и читать Библию дома?
Можно, конечно, и нужно, и необходимо. Другое дело, что, похоже, вы как-то подразумеваете, необходимо ли для этого ходить в церковь. Вы знаете, необходимо. Вот это очень важный момент, который может такое вызывать определенное напряжение. Но вот граница между «я теоретически верю», «я теоретически не спорю», «я теоретически согласен» и «верой, которая спасает», «верой, которая действительно вводит в Царство Божие», она пролегает именно по хождению в церковь. Потому что я, значит, совсем согласен, но в чем это проявляется, мое согласие? Если это согласие не может меня побудить даже прийти в церковь, то в чем оно состоит? Вера, она, как ее Господь установил, она проявляется определенным образом. Он установил крещение, он установил Евхаристию. Но вера, как она описана в Новом Завете, это всегда вера общины, это всегда вера церкви. Быть христианином значит принадлежать к церкви. И очень хорошо читать Библию дома и молиться, но это недостаточно. Это очень хорошо, когда вы по будням читаете Библию дома, а по воскресеньям все-таки идете в церковь для того, чтобы вместе с народом Божиим уже молиться Богу.
Спасибо, Сергей Львович. Вова пишет нам, если Иоанна Крестителя и Иисуса не приняли при первом приходе Иисуса, и Иоанну голову отрубили, Иисуса распяли. Вопрос, что делают или что сделали с тем человеком, который приготавливает путь перед вторым приходом Иисуса? Ведь он должен обратить сердца детей к отцам. Понятно, что поколение сейчас – это дети. Отцы – это рядом со временем прихода Иисуса. Пишет нам Вова.
Ну, перед вторым пришествием, там события как они будут развиваться перед вторым пришествием, там упоминаются некие два свидетеля. Ну, по многим толкованиям это вернуться на землю Моисея и Илия, но мы точно не знаем, там, возможно, различные толкования. И эти люди должны будут быть в числе предупреждающих о том, что наступают уже последние времена, и людям следует покаяться.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Анна пишет нам, Сергей Львович, как понять, стяжал ли человек смирение? Если да, бывают ли у него после этого, от этого, помыслы гордости? Ведь он видит, что он становится таким, как хочет Христос.
Вы знаете, добродетели, в частности, смирение, это величина такая недискретная, то есть либо стяжал, либо не стяжал. Это то, в чем человек, возрастая всю свою оставшуюся жизнь, и все время его будут беспокоить помыслы гордости, и все время к нему будет приходить дьявол и говорит, ну, ты такой смиренный вообще, ну, ты крут, ты крут. Вот они все гордецы, они все, ну, уходят, нос задирают, а ты такой смиренный. Вот всех приводит в изумление твое дивное смирение. Да чего же ты хорош и на древних ав похож? И, конечно же, до конца своих дней человек будет сталкиваться с соблазном, что вот он хороший, а остальные все плохие. Собственно, гордыня, она проявляется не в том, чтобы думать о себе как-то хорошо, а в том, чтобы думать о других плохо, вот их уничижать. Вот они там плохие, я к ним не пойду. Вот я такой праведник, я не буду себя осквернять общением там, с этой ужасной РПЦ или с другой какой-нибудь общиной, которая тоже вот там все тоже вот не соответствует тому, какой я хороший. Поэтому смирение – это процесс, и, конечно же, это процесс, на котором могут быть какие-то падения, когда человек вроде уже смирился, а потом он опять начал нос задирать. Поэтому постоянно человек должен находиться в состоянии такой духовной бдительности.
Спасибо, Сергей Львович. Алекс нам задает вопрос вот такой. Где в Библии говорится про мытарство? А то я никак не могу его найти.
В Библии не говорится ничего про мытарство. Мытарство – это представление, которое возникает уже позже, значительно позже. Это представление о том, что после смерти душа, покинув тело, она сталкивается с такими заставами, блокпостами из бесов. И мытарями, мытари, как вы знаете, сборщики налогов, и они пользовались очень дурной славой, как вымогатели и мучители. И вот как эти мытари там сидят, собирают пошлины, так, значит, душа встречается с разными бесами, которые специализируются там по разным согрешениям. Которые бесы, значит, там сидят на мытарстве убийства, другие сидят на мытарстве блуда, третьи сидят на мытарстве там нарушения копирайта, и еще там что-нибудь сидят, какие-нибудь бесы. И наиболее известный текст, который описывает эти мытарства, это мытарство преподобной Феодоры, которая, значит, проходит эти мытарства, черти ей, ну, как можно было бы таким простым языком сказать, предъявы кидают, а она, значит, от них отбивается, предъявляя свои добрые дела или молитвы своего духовного отца. Это вызывает, ну, у меня самого большие очень сомнения, потому что во всей этой картине совершенно непонятно, где находится Христос, где находится его искупительная жертва, поскольку было бы естественно сказать, а кто вы такие вообще бесы, чтобы претензии предъявлять. Это у святого Иоанна Карпавского есть очень хорошее высказывание на эту тему, я не наизусть, но близко к тексту процитирую. «С угрозой и бранью нападает дьявол на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем грехопадения ее. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и уязвлена была грехами, не боится его нападения и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря, а тебе-то что за дело, сверженный с неба? А тебе-то что за дело, чуждый Богу и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Христос, Сын Божий. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честны его крест. А ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых». От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий и спуская крик. Вот это Иоанн Карпавский, и мне кажется, что вот его описание такого посмертного опыта христианина, оно намного больше соответствует Священному Писанию, я его, в принципе, и придерживаюсь.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
День добрый, меня Игорь зовут.
Здравствуйте, Игорь.
Я хотел узнать, вот, почему называют Марию Царицей Небесной? Ведь у нас один Царь Небесный, Отец, Сын, Дух Святой.
Ну, мы можем прочитать, например, в книге Откровения, что там святые прославляют Агнца и говорят, что он был заклан и соделал нас царями и пророками, царями и священниками Богу, Богу нашему. То есть царями соделаны даже не только Мария, но и все святые. Поэтому тут говорить «царь применительно к Марии», там «царица применительно к Марии» или «цари применительно к святым» – это абсолютно библейский оборот, абсолютно библейский термин. В книге Откровения они так и названы царями. Но Мария занимает абсолютно исключительное место в истории спасения. Абсолютно исключительное, конечно. Тут ее нельзя даже поставить в ряд с другими святыми, потому что вот эта встреча неба и земли, воплощение Бога, приход Бога на землю состоялся благодаря тому, что Мария сказала «да». Вот Мария от лица всего человеческого рода сказала Богу «да». Вот в этом отношении все святые, конечно, сказали Богу «да», в той или иной мере они ему последовали, но Мария занимает абсолютно уникальное, абсолютно исключительное место в истории спасения. Просто если мы чисто вот на Библию будем смотреть, чисто на библейскую историю, что Мария – это та дева, которая от лица всего человеческого рода говорит Богу «да» и делает воплощение возможным. вот это «се раба Господня, да будет не по слову твоему». Это то, что делает всю историю спасения. Вот вся история спасения, она концентрируется на Марии. И благодаря этому «се раба Господня», благодаря этому «да», которое говорит Мария, происходит Боговоплощение. Бог становится человеком. Поэтому исторически в церкви православной, католической, Мария окружена величайшим почитанием, которое, собственно, и предсказано ей самой в Евангелии от Луки, где мы видим эту песню «Богородица». «Всего ради ублажат меня все роды», то есть «меня будут прославлять все поколения». Ну вот все поколения и прославляют. Титул «царица», он, в общем-то, абсолютно уместен, поскольку Библия вообще святых Божьих называет царями.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Алло, меня слышите, да?
Да, вас слышно, Дмитрий.
Вот, извините, я хотел бы все-таки тогда сделать некоторое уточнение по двум вопросам. Во-первых, вот когда там известно в книге «Деяния», когда там иудейские заклинатели стали с демоном разговаривать, Иисусом, которого Павел проповедует, то демон им сказал, что как бы по Иисуса знаю, Павла знаю, а вас не знаю. Мне кажется, в этом смысле и Феодора, она обращается, ну, только достойно к авторитету своего духовного отца, и демон знает его, так же, как Павла. Это вот первое. И второе, извините, вот вы сказали, что признак гордыни, что все плохие. Но все-таки вот, и до этого говорили о двух свидетелях, но мне кажется, все-таки два свидетеля, когда там затворяют небо, я так понимаю, от благодати Божией, они, может быть, и хотели бы приняты быть какой общиной, но я так понимаю, что в этом и суть отступления, что их никто и не принимает, и не заступается за них.
Видите ли, ситуации с там Феодора, она вообще-то умирает христианкой, и она умирает в мире с церковью. То есть она не является вот эти заклинатели странствующие, которые фальшиво использовали имя Иисуса, они не были христианами. Они использовали имя Иисуса чисто в магических целях. То есть власть изгонять бесов, она принадлежит христианам, потому что они являются представителями Иисуса Христа. Ну вот примерно как власть полиции арестовывать безобразников, она принадлежит полиции, потому что полиция является законным представителем государства. Это не их личная какая-то власть, это власть им делегирована государством. Если какой-то нехороший человек раздобудет где-то полицейскую форму и попробует кого-то арестовывать, то ему, значит, эти безобразники скажут: а у вас ус отклеился, и вообще форма у вас фальшивая. И пошел ты вон со своей, значит, фальшивой формой, потому что мы тебе, естественно, повиноваться не будем и не обязаны, потому что ты не являешься на самом деле полицейским, ты не являешься законным представителем государства. Вот точно так же люди, которые в чисто магических каких-то целях пытались использовать имя Иисуса, не будучи христианами, не принадлежа к Иисусу Христу, не имея отношения к его церкви, они, естественно, были посрамлены, потому что они пытались обманывать. Они пытались действовать именем Иисуса Христа, когда они на самом деле Иисусу Христу не принадлежали. То есть понятно, что речь здесь не идет о христианах, и речь идет о людях, которые чисто механически, магическим таким образом пытались бесов гонять именем Иисуса, не будучи христианами, не будучи представителями Иисуса. Ну, знаете, это как я попробую какие-нибудь распоряжения отдавать именем президента. А у меня, естественно, спросят, ну а какие у нас основания верить, что ты тут представитель президента в этом федеральном округе? Что-то мы не слышали о том, чтобы президент тебя назначал. Ну и тут аналогичная ситуация. Люди ссылаются на имя Иисуса в то время, как они не христиане и не принадлежат Иисусу Христу.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Да, добрый день, Станислав.
Значит, ну вот Сергею Львовичу. Сергей Львович, вот на прошлой неделе, по-моему, вы, отвечая на вопрос о том, что библейский текст – это результат, плод воображения и фантазии, вы обратили внимание на то, что, собственно говоря, и в науке тоже используется воображение. Вот, потому что, собственно, это вот оно является неотъемлемым качеством человека. Значит, вот я хотел бы в этой связи уточнить, как вот Дмитрий тут нам всем советует уточнять. Значит, действительно вы правы, что наука и религия – это два метода познания, и оба они основаны на вот этом самом неотъемлемом свойстве человека. Но давайте разберемся, что это за свойство. Это свойство достраивать картину реальности, которую человек воспринимает через органы чувств, до своего уровня понимания. Ну вот, собственно говоря, это и есть воображение. Из него вытекает различного рода фантазии. Но вот это качество в науке и религии, оно используется совершенно по-разному. Вот наука, как метод познания, как вы знаете, оперирует логикой и понятиями, которые выражены в категориях четких совершенно. Вот. А религия оперирует представлениями, которые выражены догматами и такими вот наборами или конечными канонизированными текстами. Значит, что у нас такое категория? Это определение сущности какой-то либо вещи, то есть предмета, явления либо феномена. В том числе и даже феномена сознания, значит, можно определять с помощью этих категорий. И вот когда вы используете понятия, которые выражены в категориях, вы определяете, чем один предмет, явление или феномен отличается от другого. Вот. И именно когда вы определяете сущность предмета, вы обретаете знание, собственно говоря. Вот поэтому опора на понятия и категории – это высшая форма познания, что у нас наблюдается как раз именно в науке. Вот. А религия у нас оперирует представлениями. Представление, по своей сути, это что такое? Это сравнение одного предмета, явления либо феномена с другим предметом, явлением или феноменом. Что такое сравнение? Это поэтический прием такой. Это вот те самые аллегории, метафоры, антифразы и прочие формы, прочие приемы. И вот когда вы сравниваете предметы, вы указываете на то, чем первый из них чем-то похож вот на другой. Это другой чем-то на третий, третий на чем-то первый, либо вообще на какой-то непонятный, неизвестный и так далее. И вот если эту мысль, эту цепочку додумать до конца, то получится, что все предметы чем-то похожи друг на друга. Но ведь это просто означает, что мир един. Вот. Но, извините, вот эта мысль нам была известна еще до начала нашего вот этого мысленного эксперимента. То есть, по существу, этот метод нам ничего не дает. Вот. Таким образом, отсюда вытекает, что представления вообще, вот, и религиозные в частности, они вообще не позволяют проникнуть в сущность явлений в принципе, не дают никаких нам знаний. Они дают, остаются на уровне вот таких вот поэтических образов, не более того. И вот, то есть, другими словами, у верующих на шее крестик, а у неверующих, извините, голова. Такие вот дела. Спасибо.
Видите ли, любой язык, включая научный язык, широко прибегает к образам и аллегориям. Ну, например, вот у пламенного атеиста Ричарда Докинза, когда он еще занимался, собственно, наукой, была такая книжка «Эгоистичный ген». Мы понимаем, что в буквальном смысле ген не является личностью, он является химическим соединением, и он эгоистичным быть не может. Он может быть эгоистичным только в очень сильно переносном метафорическом смысле. Или когда речь говорят о борьбе за существование в природном мире. Там это тоже аллегория, это перенос человеческих каких-то опытов, человеческих реальностей на природный мир. Ну или там физиков взять. Там физики, я вот читал статью про космологию, и там говорят, что Вселенная, она плоская, а вакуум, он тяжелый. И по этому тяжелому вакууму еще летают очарованные кварки. Ну, спасибо. Там все ясно объяснили, как на ладони разложили. Очень я люблю этих физиков с их поэтическим образным языком. Или там черные дыры, или еще что-нибудь. Мы понимаем, что черные дыры – это никакие не дыры. Что дыра – это, вот мы знаем, это какое-то отсутствие материала в ткани. Вот что такое дыра в штанах, я знаю. А что такое черная дыра? Это что-то в какой-то степени аналогичное дыре, потому что туда все проваливается, но не дыра в привычном нам смысле. Или вакуум, он не может быть тяжелым в привычном нам смысле. Или Вселенная, она не является плоской в том же смысле, в котором плоским является стол, за которым я сижу. То есть наука вовсю использует образы и метафоры, и иносказания. И я думаю, что вообще любое наше общение, оно вовсю использует образы, метафоры и иносказания. Просто мы часто их не замечаем, потому что мы к ним привыкли.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше. Перейдем к нашему сайту teos.fm. Надеюсь, что вы не забыли, что у нас есть еще и Viber, и WhatsApp, который вы тоже можете использовать для общения с нами. 8-977-850-0996. Это номер нашего Viber и WhatsApp. А мы пока двинемся дальше к нашему сайту. Вова нам написал. Вот что написал. «Иисус о себе говорит, что я сын человеческий. Когда ангел явился Марии, сказано ей было, что она родит, не зная мужа. Мужская часть в Марии был Бог», пишет нам Вова. «Следовательно, Марии и сказано, что младенец есть Божий сын, а не человеческий, то есть Мария забеременела от Бога. И через нее Бог вошел в мир земной, то есть одна Божья личность вошла в Марию невидимо глазом человека и вышла уже в плоти младенца. Этот младенец говорит, что он творец и судья. Если то, что Иисус Божий Сын, это сказано Марии, но не людям, то есть папа ребенка Бог, а не как обычно в этом мире, а Иисус о себе говорит, что он Сын человеческий. Вопрос, где вы решили, что личности Иисуса есть вечный сын, спрашивает нас Вова. Ведь Божий сын, как для Марии, а для меня сам Бог в теле человеческом. Вопрос лишь в личности человека для Марии, как сын от Бога. И обычный человек под именем Иисус перед другими людьми, пишет нам Вова.
Ну, если я правильно понимаю Вову, он сомневается в том, что Иисус существовал как сын Божий извечно. Ну, тут нужно просто обратиться, например, к Евангелию от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть мы видим, что это Слово, которое было Бога, оно существует до всего творения, и все творение существует через Него. И ничто, не, что начало быть, не начало быть без Него. То есть мы видим, что сам Сын, он исключается из числа вот того, что начало быть, он был всегда. И дальше в 14 стихе говорится: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть вот предвечный Сын Божий, который пребывает всегда от вечности, он становится человеком. Или дальше же в Евангелии от Иоанна, например, Иисус говорит: «И ныне отче, прославь меня славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Или «прежде, нежели был Авраам, я есть». То есть в Священном Писании Иисус говорит о себе как о ком-то, кто существовал всегда. То есть он, естественно, не начинает существовать в момент Боговещения.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло.
Здравствуйте, это Станислав. Здравствуйте.
Это снова Станислав, да. Сергей Львович, ну, по мотивам того, что вы прокомментировали, ну, вы знаете, я же ведь уже как-то объяснял, почему в научных и научно-популярных текстах используются метафоры. Я уже говорил, что когда это происходит, когда в науке используются метафоры, это делается в двух случаях. Ради хлесткого пиара, так сказать, и либо тогда, когда еще не придуманы четкие совершенно формулировки для тех или иных явлений, предметов и феноменов. Я думаю, что вы согласитесь, что вот это самое выражение, ну и черные всякие дыры, и эгоистичный ген, оно ведь нам совершенно ничего не дает с точки зрения проникновения в сущность этого самого гена. И сама эта формулировка, эгоистичный ген, это еще ведь не наука. И тем более, что значит, этот самый труд, он, по-моему, научно-популярный вообще-то. Так что вот такие дела. Спасибо.
Ну, с одной стороны, черная дыра – это вполне себе научный термин. И очарованный кварк, и плоская вселенная, и тяжелый вакуум. И это не научно-популярный термин, это термины вполне себе строго научные, и пользуются ученые. Но в условиях научно-популярной литературы, когда ученые пытаются объяснить мирянам, людям, которые не имеют специальной научной подготовки, о чем и речь идут, то тут еще более неизбежно разного рода метафоры. Я помню, у меня в детстве была книжка «Малин Константиновский» о том, как устроен атом. И в этой книжке протон был нарисован большим красным шариком, нейтрон – большим зеленым шариком, электрон – маленьким голубым шариком. И вот из этих шариков лепились разные атомные ядра. Вот так выглядит гелий, вот так выглядят там еще другие вещества, другие элементы. И потом, когда я подрос, я понял, что, конечно же, элементарные частицы, они не шарики и не цветные, потому что они просто меньше длины волны, и поэтому у них не может быть никакого цвета. И что вот цветные шарики – это просто попытка объяснить детям, как действительно устроен атом. И, конечно, я, если бы я был таким строгим этим атомистом, то есть человеком, который не верит в атомы, я бы, конечно, тут же сказал, что вот атомщики, они дурят простой народ, рисуют эти элементарные частицы. На самом деле мы знаем, что их невозможно нарисовать. Но для всех остальных было бы понятно, что, конечно, это вот такая попытка объяснить детям, как устроен атом. И детям по-другому не объяснишь. Вот точно так же, когда мы имеем дело с религией, религиозными текстами, то, конечно же, мы имеем дело с Божьей снисходительностью к человеческому роду, когда Бог объясняет нам на понятном языке. На языке, понятном людям той или иной достаточно архаичной культуры. Нас-то тоже не должно удивлять.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к нашему сайту theos.fm. У вас еще есть время нам написать. А пока это сделала Анна. Сергей Львович, как действует Дух Святой в человеке? Имеет ли он эффект накапливания?
Ну, я бы не стал говорить об эффекте накапливания. Я бы стал говорить о духовном росте, о том, что христианин, который находится... в котором пребывает Дух Святой, Святой Дух его меняет. Святой Дух делает человека другим. Как апостол Павел говорит о плодах Святого Духа, что плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Святой Дух меняет человека изнутри. И меняет, прежде всего, в этическом отношении. Человек становится нравственно, этически другим. Поэтому я тут говорю не об эффекте накапливания, а именно о таком духовном росте, духовном возрастании.
Спасибо, Сергей Львович. Следующий вопрос у нас от Олеси. Каким образом вечность в аду может быть справедливым наказанием за грех?
В аду нет ничего справедливого. Ад – это... результат окончательного человеческого выбора. Это то, что человек окончательно сказал Богу «нет». И в определенном смысле ад – это абсолютная, ужасающая, предельная несправедливость. Но это несправедливость, которую человек совершает по отношению к себе. То есть это не Бог совершает по отношению к человеку какую-то несправедливость и обиду, это то, что человек сделал с собой. Вот представьте себе человека, который, не знаю, там, стал на путь совершения преступлений, говоря казенным языком. Вот он сделался преступником, вот он не стал нормально учиться, нормально работать, его привлекла преступная жизнь, он решил, что у преступников, у членов организованных каких-то преступных группировок куча денег, их все боятся и уважают, это круто, это замечательно, он пошел в злодеи. И он в результате этого пострадал. Там он оказался в тюрьме или его убили в разборках. Справедливо ли это по отношению к нему такая судьба? Нет, конечно. Он ужасную несправедливость сделал по отношению к себе. Но это несправедливость, которую он сделал по отношению к себе. Это не кто-то по отношению к нему сделал несправедливость. Или наркоман, который разрушает свое здоровье. Справедливо ли он поступает? Вот представьте себе не знаю, даже не наркомана, алкоголика там. Враги поймали человека, захватили его в плен и регулярно его опаивают ядом, который вызывает потерю памяти, дезориентацию в пространстве, разрушает печень, сердце, в конце концов, приводит человека к преждевременной смерти. Мы будем, конечно, считать это тяжкой несправедливостью. А вот когда человек это делает сам с собой, ну, это тоже несправедливость. Вот ад – это ситуация, когда человек окончательно выбирает путь погибели, он окончательно отвергает Бога. И в определенном смысле можно сказать, что это ужаснейшая несправедливость. Но это несправедливость, которую человек совершает по отношению к себе сам. Вот Брайан Уэлч, ударник из группы Корн, он был рок-музыкантом и жизнь проводил соответствующую, то есть употреблял наркотики и вообще нездоровый образ жизни вел. Потом, понимая, что так он погибнет, он возопил к Богу и об истории своего обращения написал книгу «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». Проблема грешника в том, что грешник сам себя загоняет в ад, а Бог прилагает все усилия вплоть до Голгофы, чтобы его из ада вытащить, чтобы его в ад не пустить. Проблема греха в том, что грешник сам себе является страшным врагом. Грешник сам себя гонит на смерть. Грешник сам себя загоняет в ад. Бог прилагает все усилия к тому, чтобы его оттуда вытащить, но это не со всеми получится, потому что человек обладает свободной волей, человек может сказать некое окончательное «нет». И вот у Клайва Льюиса есть очень хорошая фраза, что в раю находятся те, кто сказал Богу: «Да будет воля твоя». Потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А в аду находятся те, кому Бог сказал: «Да будет твоя воля». То есть, ну да, ты своего добился. Ты хотел отделаться от Бога, ты отделался. Ты хотел сказать Богу некое окончательное «нет», и ты это окончательное «нет» успешно сказал. Поэтому в определенном смысле ад, конечно, несправедлив, но это несправедливость, которую грешник совершает по отношению к себе сам.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Продолжим. Оксану интересует вот такой вопрос: что такое новый рай и новая земля?
Ну, выражение «новый рай» я не припомню в Библии. Новая земля – это та земля, которая будет после возвращения Господа, после последнего суда, после того, как история, земная история, которую мы знаем, она завершится. Потому что Библия нам обещает, и это истина, что у этого мира, каким мы его знаем, будет завершение. Этот мир придет к своему финалу. Что вот мировая история – это драма, которая разворачивается от начала к концу. Что в конце концов совершится Божий план, совершится Божий замысел. И будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. И вот там осуществится Божья воля, там будет мир, в котором, как говорит пророк, земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. Это мир, в котором не будет ничего, кроме радости, кроме любви, кроме блаженства, кроме бесконечного ликования всего творения о Боге.
Спасибо, Сергей Львович. И у нас есть вопрос от Ани. Что такое пелагианство или полупелагианство?
Пелагий в V веке был такой еретик. Он был британский монах, и он приехал в Рим. Ну, Морган была его фамилия, на самом деле. Он был британец. Он приехал в Рим, и в Риме он обнаружил весьма печальные безобразия, что римляне, как люди южные, горячие, они там предавались всяческим грехам, а когда им Пелагий говорил, что с ума сошли, они ему говорили, ну что поделаешь, ну первородный грех, ну вот испорченная человеческая природа, ну выше головы не прыгнешь, ну что же делать. И Пелагий этим, в общем-то, справедливо возмутился, и он стал отрицать учение о первородном грехе. Он стал говорить, что нет, если человек хочет исполнить Божьи заповеди, он их может исполнить, и нечего тут. Вот нечего тебе притворяться, что ты тут такой немощный, иди исполняй волю Божию, иди поступай по заповедям. И его, в общем-то, пафос был такой моралистический, что на самом деле вы можете, вы только не хотите, вы давайте как следует соберитесь силами и кончайте безобразничать. Но Пелагию, в общем-то, это было относительно легко. Он был такой северянин, человек флегматичный. Против его учения восстал блаженный Августин. Блаженный Августин был напротив африканец, у которого жизнь была достаточно бурная, и он воспринимал свое спасение, свое исправление своей жизни как чудо божественной благодати. Что никакого бы мне не было спасения, я бы продолжал пребывать во грехе, я бы продолжал делать всякую нечистоту с ненасытимостью, если бы сверхъестественным и чудесным образом благодать Божия не пришла бы мне на помощь. И вот блаженный Августин, он отстаивал и отстоял ту точку зрения, что человек действительно глубоко поврежден первородным грехом. Это ни в коем случае не может служить каким-то оправданием и извинением для греха, потому что мы грешим-то все равно по своей воле. Да, в нас воля испорчена, у нас воля подорвана, но мы грешим все равно по своей воле. Но для того, чтобы мы прекратили грешить, для того, чтобы мы уверовали, для того, чтобы мы стали на путь исправления, абсолютно необходимо, чтобы нам на помощь пришла благодать Божия.
Спасибо, Сергей Львович, но у нас уже, к сожалению, нет времени, поэтому пришло время прощаться. Спасибо всем, кто нам звонит, кто пишет, кто просто нас слушает, и вы услышите нас на следующей неделе, а все архивы лежат на нашем сайте theos.fm. До новых встреч!
До новых встреч! Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго!
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.